Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИР России сегодня. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Очень такой как бы обязывающий анонс.
Вот умный, у нас всегда
умный
так.
Умный парень, да еще и много объяснит.
А мы других и не приглашаем, только спасибо. Таких. Спасибо. 7373-248, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925-8888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». А у нас с вами был небольшой интервью после вашего чудесного вызволения, вот, и с тех пор, в общем-то, как-то... Через некоторое время, вот как раз сегодня вы к нам пришли, и я видел, что вы пришли с чемоданом. Уж, простите, не буду я скрывать этого дела. А вы мне сказали, что собираетесь в Страсбург на сессию ПАСЕ. Что да. Там планируется, расскажите.
Да, я лечу туда в качестве приглашенного эксперта. Меня пригласила парламентская делегация Госдумы, и мы будем... принимать участие в заседании. Скорее всего, конечно, как слушатели, а не как спикеры. Но, по крайней мере, вот мы попадем, я надеюсь, попадем в зал заседаний сессии ПАСЕ. Поскольку предполагается, что будут подниматься разные вопросы, в том числе и вопросы, связанные с безопасностью и с условиями работы журналистов на территории, которая попадает под юрисдикцию ПАСЕ, а это, конечно, по большей части европейская территория, Евросоюза, мы хотим говорить о вопиющей ситуации, которая сейчас сложилась с нашими коллегами из эстонского спутника. Поскольку мы считаем, что вопрос даже уже не в свободе слова, хотя то, как шпиняют российских журналистов на территории Евросоюза, на Украине, в Прибалтике, ну, это просто как бы можно тома писать. А мы хотим поговорить о том, что вы как бы, вот, уважаемые европейцы, члены Европейского Союза, вы если людям запрещаете выбирать себе работодателя, то это как? Это что, новая практика у вас такая будет? Потому что к нашим журналистам главная претензия, что вы с этими не работаете, да?
Значит, со спутником.
Иначе, да, со спутником. Иначе от административного до уголовного наказания. То есть, там, по-моему, до 2 или до 3 лет. У меня тогда вопрос, а что там, все закончилось, все ценности европейские, свобода выбора там, и так далее, право на профессию, где это все?
Ну, примитивный прием, совершенно точно. Вопрос, как бы работает он или нет. И когда вы говорите про Европейский Союз в целом, может быть, все-таки эта проблема существует для отдельно взятых государств, которые там некогда входили в Советский Союз?
Нет, но эти государства, они же, как сказать, вступая в Евросоюз, делегировали свой суверенитет каким-то вышестоящим органам, да, размещенным в Брюсселе, там, значит, где-то там еще, и так далее. Это раз. Во-вторых, ну, это просто самая жесткая история, да, а у нас есть истории там во Франции, в Великобритании, ну, Британия уже вышла. Значит, есть в Польше, как относится к нашим журналистам, просто нигде не доходило вот до вот этой вот, до этой грани, когда людям присылают просто повестки, вернее, не повестки, это предупреждение называется, из полиции, и пишут, что, ну вот, дорогие наши жители и граждане Эстонии, потому что у нас работают граждане Эстонии, значит, вы не можете здесь больше работать, значит, а если будете работать, то после 1 января, значит, ну, мы задумаемся, там, вас либо оштрафовать, либо посадить. Ну, это с эстонцами понятно, что там разговаривают наши юристы и так далее. Но, а вот это вот вся большое сообщество, этот как бы звуки оды радости, значит, этот флаг с желтыми звездами на синем фоне, это что, уже больше ничего не значит в Европейском Союзе, если Эстония может позволить себе такие вещи?
Смотрите, Кирилл, вот здесь такой момент, как раз вот про значимость институтов сложившихся, да, это же давно-давно уже дискуссия идет, ну, в контексте, например, Организации Объединенных Наций. Такая дискуссия, в принципе, впервые появилась, особенно когда там Соединенные Штаты Америки ввели войска в Ирак. Что значимость созданных некогда институтов после там периода, после Второй мировой войны, они сами, ну, они как-то нивелировались, потому что там уже можно обходить правила. И мы живем в какую-то такую эпоху, когда старые правила перестают действовать, старые договоренности перестают, а новые еще не созданы. Может быть, действительно, это вот тоже признак того, что вот это нивелировалось, и непонятно даже, что с этим делать.
Ну, как-то получается, что в Европейском Союзе все так быстро произошло, потому что, если мне память не изменяет, Эстония туда вошла в начале 2000-х, а сейчас только 2020 год. Что, за 15 лет все? Все у них там рухнуло.
Время такая штука относительная, Кирилл.
С организацией, причем, ну, понимаете, как бы сравнивать степень интегрированности и влияния Совбеза ООН на страны и брюссельского там совета министров и всего
я
остального.
Я не сравниваю,
это,
я
это совершенно нет, это просто разные вещи. И на самом деле, мне кажется, что, ну, они точно несопоставимы в том смысле, что у Брюсселя гораздо больше степеней влияния, а у Эстонии гораздо больше ответственности, взятой на себя в момент вступления в Евросоюз, в том числе по отношению к правам человека. И это, ну, мы же в курсе, да, что если бы они не выполнили там критерии, по-моему, как они, там, копенгагенские или гагские, я сейчас уже не помню, да, в том числе в которых это соблюдение ценностей европейских, там, европейский кодекс и так далее, то просто бы не вступили. Люди брали на себя обязательства. Ну, так их выполните по отношению к своим гражданам. Не давите на них, пусть они сами решат, где им работать. Мы же в этом смысле, понятное дело, что, знаете, как говорят в таких случаях в подворотне, мы топим за своих, да, потому что мы своих не бросаем. Но мы как бы и им хотим помочь. Ну, потому что, ну, джентльмены, вы же, так сказать, вы же к ценностям апеллируете. Вы и к нам все время говорите, вот у вас там, туда-сюда. Так мы хотим вам помочь сохранить ваши ценности. На своем примере, на вашем примере, на нашей территории, везде, да? Без того, что, так сказать, здесь играем, здесь не играем, да? Здесь рыбу заворачивали. То есть без вот этих вот вещей, значит, без исключений. Как это часто говорят.
Получится, как вы считаете? Я просто читаю заявление Толстого, Петра Толстого, который говорит, что Россия покинет ПАСЕ, если полномочия делегации Российской Федерации будут ограничены. Это к вопросу опять вот этого спора. Там, Россия уходит из ПАСЕ, Россия возвращается в ПАСЕ. И вообще, что это значит для России? ПАСЕ, в принципе, парламентская ассамблея Совета Европы.
ПАСЕ – это одна из площадок, где может звучать голос России.
То есть можно поговорить хотя бы просто, или можно быть услышанным.
Ну, вот вся дипломатия, уже... она же про то, что поговорить, понимаете?
Публичная, да.
Ну и слава тебе, Господи, потому что когда, как известно, начинают говорить пушки, дипломаты уже замолкают. До этого бы не хотелось доводить. Ну, понятное дело, что я никому не угрожаю местью за наших коллег в эстонском спутнике. Не дай бог, чтобы сейчас не схватили за голову в посольстве Эстонии. Точно нет. Значит, псковская дивизия пока еще на месте, никуда не выдвигается. Шутка. Но в любом случае надо разговаривать. А если не будем коммуницировать, если не будем разговаривать, если не будем заявлять о своей позиции, знаете, простая вещь, очень короткая, такое, значит, воспоминание из юности. Я служил в армии когда-то в советское время. Значит, ну и произошла драка на первом году. Значит, ну и как молодому, значит, ну мне там посадили, поставили фингал. Значит, ну а это же такая как бы история внутрикорпоративная, да? Значит, ну и офицер спрашивает, а чего у тебя фингал? Я вот наступил, швабр туда-сюда. Значит, он посмотрел на меня, так, говорит, ну, решай сам, конечно. Говорит, ну, пока вы будете молчать, молодые, вас и будут бить. Сейчас не вопрос про армию, просто да. Если вы будете молчать, вас будут бить. Если вы будете позволять с собой так обходиться, с вами будут так обходиться. Вот мы не молодые, и мы не собираемся молчать. То есть мы не хотим, чтобы с нами так обходились. Неважно, в Эстонии, во Франции, в Свазиленд, где угодно. Вот мы не хотим.
Для вас история с вот после того, как вы вернулись в Россию, закончилась, связанная с событиями на Украине, вообще с этим всем процессом, или все-таки нет? Это как-то чем вы сейчас занимаетесь в должности исполнительного директора России сегодня?
В должности исполнительного директора я занимаюсь спецпроектами нашего большого, одного из крупнейших в Европе информационных агентств.
Сегодня это РИА Новости, если вдруг кто-то, я просто для наших слушателей объясняю. Да.
Ну, вот у нас, понятное дело, что сейчас самый большой проект на носу, это 75-летие Победы, а дальше через год мы собираемся отмечать 80-летие создания агентства. Это большой, мы считаем, проект не только для нас, но и для страны. И у нас мы в этой связи много планов, много различных акций, которые мы готовим, мы к этому готовимся серьезно уже сейчас. И этим я в том числе занимаюсь.
Этим занимаетесь. Ну, а вот эта вся история как бы для вас уже закрыта, связанная с событиями, вот с этими процессами на Украине, или все-таки нет?
Нет, там продолжается суд. Он идет, и я нахожусь в статусе обвиняемого на Украине.
с вашей точки зрения, поменяться это может когда-то, когда бы то ни было?
Или вот... Поменяться что?
Ну, у нас же существует проблема, понимаете, вот опять же, возвращаясь к ситуации вокруг журналистов, например, в Эстонии, да, вот, когда говорят, что если отношения между странами улучшатся, возможно, вот это вот, значит, раскачивание или размахивание такой дубины в виде журналистов, это закончится, то есть там, вы сюда не приезжаете, потому что над вами будет суд, вы сюда не приезжаете, тогда мы вас уволим, или над вами тоже будет суд, это когда-то может закончиться, с вашей точки зрения?
Я не знаю, мне тяжело по этому поводу сказать. Это же больше вопрос к той стороне, потому что, ну, они же размахивают. Вот вы обратите внимание, ну, я не знаю, кого-то выдворяли из страны, из украинских журналистов за последнее время? По-моему, нет.
Цымбалюк работает, нет.
Ну, если да, что. Ну, Цымбалюк вообще, так сказать, как бы, ну, мем уже практически, да, то есть, ну, как бы знаковый персонаж. Вот он, украинский журналист, он приходит на пресс-конференцию. Нас никуда не аккредитовали на протяжении 4 лет. То есть вот просто на звонки не отвечали. Присылали мы про пресс-конференцию президента Порошенко, об этом вообще нет никакой речи. О чем вы говорите? Просто там официальные пресс-конференции в министерствах, Министерство здравоохранения, Министерство образования и так далее. Но обычная бытовая информация какая-то, так сказать, доступная, да, значит, нас не аккредитовали. Просто присылаешь письмо, значит, тебе вежливый ответ, значит, вы не подлежите аккредитации.
Помните, неоднократно говорили там в последние, не знаю, даже 10-15 лет периодически говорят, вот, профессия журналиста, все это уже не профессия, это что-то такое там, значит, там, поддержание чьих-то интересов и так далее. А ведь, как мне представляется, что если вот это размахивать дубины в виде журналиста, очевидно, эта профессия-то не умерла.
Да нет, профессия не просто не умерла.
Значимость-то остается.
Профессия в своей значимости серьезно выросла, не только потому, что одна из самых опасных, и количество погибших коллег просто потрясает, заставляет, конечно, ну, внутренне содрогаться, потому что многих знаешь, вернее, знал, со многими общался. Нет, профессия выросла в цене, как мне кажется, и будет дальше расти по одной простой причине, потому что в какой-то момент, когда огромное количество народу наконец-то поймет, что блогер – это не информационный источник. Блогер – это человек, у которого нет никакой ответственности ни перед кем, да, не перед редакцией, значит...
Он сам себе контент.
Вот ну, да, так. Вот он, да, значит, вот сам себе режиссер, да, как название старой программы. Он работает вне канонов, потому что журналистика, это только кажется, что ты пришел, что-то сел, написал, и все, и ты известен, говорю, популярен, да, и только улыбайся, раздавай автографы. На самом деле это профессия с жесткими профессиональными стандартами, которым ты должен соответствовать.
Закон о СМИ хотя бы знать, да, для начала, который написан.
В том числе с уголовной ответственностью.
Да, безусловно.
Да? Значит, а что, есть какая-то ответственность по отношению к блогеру, который даже, как сказать, не зарегистрирован в качестве СМИ? Ну, то есть у него ничего отобрать.
А может, мы идем в эту эпоху как раз, вот опять же, Кирилл? Может,
это все по спирали. Я вот, так сказать, да? Предваряю ваш вопрос, конечно. Ну, то есть, да, сейчас, так сказать, все будут счастливы, все, так сказать, этим насытятся, а дальше поймут, что ну, а этому можно вообще доверять? Если люди просто что-то сообщают, да, и не берут на себя ответственность никакую.
А проблема-то с блогерами какая существует? Даже если смотреть по социальным сетям, по всей ситуации, которая происходит, почему блогеры, например, заявляют о себе? Да, можно там говорить громкие фразы, там, я говорю правду, только правду, посмотрите. Ну, как мы понимаем, видео тоже можно, в общем-то, выдавать одно за другое. Вот, но другой момент. Говорят, вот мы блогеры, например, там, и тем же самым телеграм-каналом, да, например, каким-то, верим больше, чем журналистам, потому что журналисты – это вот пропаганда, а вот другие какие-то люди – это не пропаганда. А мы как-то можем уже вот это вот все отличить, пропаганду от непропаганды, как вы считаете?
Смотрите, значит, я пока не пропаганду, я пока про простую вещь, про достоверность, да? Значит, ну вот то, что, например, просто я видел собственными глазами, из, правда, из тюремной камеры еще. Значит, ну, август прошлого года –
19-го еще.
Да, все ждут, так сказать, каких-то, так сказать, конкретных вестей об обмене и так далее. Значит, и вдруг, значит, в сети, в чем-то блоге размещается, все, самолет летит. Значит, есть кто-то там сообщил, после этого это репостнул кто-то из украинских чиновников. Угу. То есть эта информация проходит по социальным сетям.
Так.
Значит, и семьи людей, которые ждут, срываются, едут в Жуляны, сидят, ждут самолета. Самолета нет. У людей в голове разные версии. Они все ждут этого момента годы, когда их люди и когда их близкие окажутся на свободе. Самолета нет. Что у него в голове в этот момент у человека? Он упал, он разбился. Все, вообще будет не больше никаких обменов. Это такая утка, которая ставит крест на всей этой истории. И это сколько седых волос, нервов и так далее, да? Слава богу, там, ну, не знаю, я надеюсь, без каких-то сердечных приступов. Так это только один случай, так я видел просто собственными глазами. Когда все приехали, это показывают по украинским телеканалам. Да, вот с утра прошло сообщение, родственники уже в аэропорту. Четыре съемочные группы – это вообще ерунда. Эти люди просто, это их работа, ездят, так сказать, по пожарам, что называется. Угу. Но приехали люди, которые сидят на стрессе и ждут. Ну, какие извинения? О чем вы? Никаких извинений вообще. Ну ошиблась. Ну, не так. Ну, не там. Ну, не с теми, да? Но и ничего же не предъявишь, ничего ни с кого не спросишь, да? То есть это же, так сказать, за недостоверную информацию даже в суд не подашь. Ну, так вот, по-большому, да? Не говоря там уже про какую-то моральную оценку. Это один пример, понимаете? Да. А наверняка есть еще десятки разных примеров, когда вот что-то они пишут, да, это заканчивается серьезными какими-то потрясениями для конкретных просто людей, за это никто не отвечает. Просто за недостоверную информацию. С обычным СМИ, с обычным журналистом, да, всегда есть закон о СМИ, в конце концов, понимаете?
Ну, есть, конечно, закон о СМИ, но есть другой прием, когда там источник сообщил тра-та-та, а потом официально просто опровергает. Ну, это тоже как бы прием.
Но, послушайте, вы еще все равно 28 раз, по идее, подумаете, да? Ну, как главный редактор. Ну, должны подумать, если вы профессионал. Стоит, не стоит, источник, не источник. Значит, а эти вообще не думают. Потому что там же главное что? Главное количество лайков. Количество лайков ты получишь...
Кликабельность, только, конечно, кликабельность.
Если ты получишь только вот на каком-то сообщении. Все, там нет даже, хоть даже внутреннего стопора профессионального нет. То есть там он наоборот, он действует наоборот. Ты должен продуцировать что-то, чтобы тебя читали. И где остановиться? Да. Что будет продуцировать дальше?
Опять какая-то новая реальность, как мне представляется. Не так давно президент, кстати, Владимир Путин, говоря о российском телевидении, он говорил, что, ребят, не нужно нагнетать, хватит. Это к вопросу о том, что зрители часто, там, граждане Российской Федерации критиковали российские телеканалы за то, что очень много уделяется теме Украины, очень мало уделяется там внутренней, например, повестке. Вот. И президент говорил, что, в общем, ну, существует такая история, как неформальная дипломатия, и СМИ, как представляется, естественно, ну, чуть ли как не рупор этой дипломатии, да, вот и неформальных контактов и так далее. То есть, если мы хотим наладить отношения между государствами, каким бы то ни было образом, мы должны меньше нагнетать. Но эта же проблема существует не только в Российской Федерации, эта проблема существует и на украинском телевидении, когда нагнетают и там используют всевозможные эпитеты, начинаются и протестов, заканчивая там, я не знаю, чем бы то ни было еще. Да. А как эту проблему решать, как вы думаете? Кто должен начать первым?
Значит, смотрите, я поспорю с президентом. Значит, я считаю, что сложно нагнетать, если и так само нагнетается. Понимаете, если у вас в, ну, я сейчас, так сказать, образно там, в десятках, либо в сотни километров от границы идет война на территории государства, там война. Да. Да, она может быть какая-то такая, ну, вот без Курской битвы, без каких-то там котлов и так далее.
Были уже котлы, уже
были. Это все осталось, да, сейчас она в другой фазе, но там идет война. Об этом трудно не говорить, это раз. Угу. Во-вторых, трудно не говорить о стране, с которой, ну, одна... Ну, Украина так точно самая большая граница с Россией. Значит, у России тоже не маленькая, да? Значит, трудно об этом всем не говорить. Вообще, трудно не говорить о том, когда горит у соседа, потому что в том числе ты думаешь о том, чтобы во время этого пожара что-то не перебросилось. Угу. Другой вопрос, что сама повестка дня, конечно, такая, что она все время заставляет обсуждать тяжелые вещи. Войну, экономическую политику, расцвет националистических настроений, в том числе антироссийских, антирусских настроений.
Боевые формирования какие-нибудь наверняка.
Совершенно верно. Ну, слушайте, если люди с той территории угрожают терактами, как я же прекрасно помню всю эту историю, значит, запрещенная в Российской Федерации организация «Правый сектор» то угрожала газопровод взорвать, да, то Крымский мост, то еще что-то, то еще что-то.
Это напряжение, конечно.
То есть, ну, знаете, как бы тяжело сохранять спокойствие в такой ситуации. С другой стороны, в чем я могу согласиться с президентом, то, конечно, об Украине нужно рассказывать не только на основании, вот отталкиваясь от информационных сообщений, о том, что там опять произошло экстраординарного, экстравагантного, просто иногда, ну, извините за простоту речи, я вообще гражданин Украины могу себе позволить идиотского. Этот эпитет. Я, например, собираюсь рассказывать в своей телевизионной передаче, которую мы запустим в эту среду на канале «Россия-24», да, я хочу рассказать про типичную Украину. Вот так она и будет называться, программа, то есть про Украину, которая, понятно, что, ну, не могут же люди все время жить в нервном стрессе, так сказать, все время, так сказать, уставившись в телевизор и живя с сообщениями из информационной ленты. Люди слушают музыку, люди ходят в кино, люди болеют за футбольные команды. Люди живут обычной такой называемой, так называемой жизненной инфраструктурой. Но она есть у каждого россиянина в том числе. Да? То есть вы знаете, когда вы встречаете своего соседа на личной площадке, значит, вы там догадываетесь, на какой машине он ездит. Значит, вот посмотрели, значит, на его обувь, на его одежду, представили себе уровень, там, посмотрели, как он относится, ну, условно говоря, к бродячей кошке, которая сидит у подъезда. Вы об этом человеке много можете узнать из вот таких вот деталей.
А потом подумаешь, лучше бы ты не поменьше его встречать.
Вам некуда деваться, вы живете на одной личной клетке. Это понимаете?
Да, это правда.
Вот границу. Нет, вы можете разменяться, а здесь не разменяешься, понимаете? Ну, как бы, ну, за Балтийское или за Черное куда-то море, ну, не перенесешь Украину. Поэтому мы обречены на соседство, на добрососедство и на нормальные отношения. Нормально относиться можно друг к другу, то есть, если ты очень хорошо знаешь о человеке, вот на уровне того его отношения к кошке, какое кино он посмотрел, чего там у него, какие книжки читает.
Показывать как раз и про Украину, имеется в виду там и про Юго-Восток Украины, и про Центральную Украину, и про Западную Украину.
Вот про всю Украину.
Про все вообще.
Да, вы правильно, так сказать, описали, что Украина, она очень разная, поскольку она в разное время сшивалась из разных территорий, которые жили в разной государственной, в разной культурной традиции, и... Вот она такая на сегодняшний день. И я вам скажу, что она из-за этого очень сильно страдает, потому что то, что произошло на Украине, это вот разность этих людей, живших в разных культурных, в разных государственных традициях.
А когда произошел Майдан, очень многие эксперты говорили, что Россия в этом отношении упустила Украину 25 лет назад, а, значит, ну, мало внимания уделяла и так далее. И поэтому мы сейчас приходим к чему, что повод, не повод, точнее, а путь или поиск вот этой украинской самостийности – это отрицание всего русского и российского.
Вот как смотрите, вот ну...
И что с этим делать, самое главное?
Значит, я не знаю, что с этим делать. Значит, я могу объяснить, как это все родилось. На самом деле, оно всегда там было. Оно было на Западной Украине. В том смысле, что это часть другой бывшей империи. Со своей там, некой особой идентичностью, как они считают.
Там западную... еще и паспорта венгерские раздают.
Венгерские паспорта – это уже другая история. Там тоже как бы все непросто, но вот я просто говорю там о так называемой Галиции, да, о трех областях. Это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, то, что составляет основу. Да? Значит, эти люди считали себя солью земли украинской, значит, и, собственно говоря, в какой-то момент они решили, что сейчас самое время сделать из всех остальных украинцев, украинцев настоящих. Да, вот был такой мальчик в кинофильме старом советском про автомобиль, скрипку и собаку Кляксу, который, значит, для которого ловили кошек, потому что из кошек он собирался делать медведей, а из медведей он собирался делать друзей, потому что у него нет друзей. Так вот, там на Западной Украине тоже решили сделать настоящих украинцев из тех украинцев, которые есть. А это всегда, понимаете, болезненно, неприятно и, самое главное, глупо.
Давайте продолжим. После новостей Кирилл Вышинский у нас в гостях, исполнительный директор МИР России сегодня, информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИР России. Сегодня, да, товарищ, тот самый Кирилл Вышинский. Наш слушатель спрашивает, а тот самый? Я говорю, тот самый. Вот. А, так, еще кто-то тут из слушателей у нас писал. Вот, Виталий, это к вопросу о информационной вот этой обстановке. Виталий говорит, у нас с Украины перебарщивают, обсуждая с экспертным взглядом, как одет или во что одет Порошенко или Зеленский, причем как бы об этом рассказывают, ссором и криком, устраивая шабаши в студии. Страна у нас большая, а что происходит, например, в Якутске, мы знаем мало, а вместо этого Украина, Украина, Украина.
Ну, смотрите, ну, я не думаю, что уж так только ради того, чтобы обсудить, в чем был одет Зеленский, начинает разговор об Украине. Наверное, нет. Может быть, на каком-то модном ток-шоу. Понятно, что страна большая. Понятно, что... Ну, смотрите, знаете, как смешно. Примерно ту же самую фразу о том, что вы слишком много говорите об Украине, как мне рассказывали мои коллеги, они слышали регулярно от украинских экспертов, которые приходили в студию. А сейчас украинские эксперты загрустили. Потому что...
Денег хочется.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что в стране произошли серьезные события. Менялось правительство, у него появились новые задачи. Так. Интересно, как это будет реализовываться. И повестка сменилась.
У нас, вы имеете в виду?
Да, конечно, да. У нас в России сменилась повестка. Потому что Украина в этом смысле отошла на второй план. Это не значит, что они стали говорить меньше. Я вчера был в эфире у Владимира Соловьева, на вечере с Соловьевым. И мы говорили опять же про Украину, потому что невозможно говорить, поскольку год... 75-летие Победы, это тоже, так сказать, высвечивает определенные проблемы и явления, которые существуют. И они касаются не только Украины, они касаются не только Зеленского, они касаются не только людей, живущих там, они касаются всех, потому что это вопрос памяти.
Вопрос памяти, да, но мы же понимаем, что вот та же самая там Польша или Украина, да даже и в Российской Федерации такое бывает, вот обращение к прошлому фактически, знаете, какой-то такой прием заслона, что ли, потому что мы пытаемся понять, а каков наш образ будущего, но мы этого до конца не понимаем, и это же проблема не только Российской Федерации и других стран, это в принципе проблема вообще мира, вот, и поэтому мы как бы заслоняемся прошлым, а давайте мы будем бороться за то, что было. Мы никому все равно не докажем, что это было вот так, как мы знаем, как написано в наших документах, какая информация хранится в наших архивах, ну, просто потому, что образ прошлого эксплуатируется для сиюминутных каких-то политических целей. И это тоже проблема наверняка.
Это большая проблема, потому что я видел эту проблему собственными глазами. Понимаете, когда 9 мая 16-го, по-моему, года шла колонна...
В Киеве.
В Киеве, да. Шла колонна к памятнику, ну, то, что может называться вечным, к памятнику павшим. Значит, и проходя мимо метро Арсенальной, просто, там рядом такое здание двухэтажное, и на втором этаже открывается окно, и из него высовывается человек с гранатометом, с тубусом от гранатомета ручного. Значит, тут же полиция бросается туда, значит, ломают дверь, а это офис организации украинских националистов. Ну, слава тебе, Господи, что тубус оказался пустой, стрелянный.
А? То есть попугать он решил таким образом.
Ну, понимаете, как бы это может быть, может, и решил попугать, но с другой стороны, это, опять же, это официальные данные. На Украине сейчас от 3 до 5 миллионов единиц оружия на руках у населения. Понимаете? Так вот, это к вопросу про память. Мы же говорили про память. Вот вам история про память. 9 мая люди идут к
памятнику, понятно.
Памятнику.
У нас при этом
а есть... человек, который против, или у которого другое представление об истории, он берет в руки гранатомет. Это как бы крайность, может кто-то сказать, да? Но она существует. Вот она была, я ее видел собственными глазами на видео, правда, да? Потому что я к тому моменту уже прошел. Это где-то было, по-моему, в районе 2 или 3 часов дня. Ну, а с чего-то же началось... Понимаете? А началось с того, что начали... Началось с того, что на Лучаковском кладбище, не, наверное, так сказать, на Марсовом поле во Львове там что-то делали с могилами. Значит, началось с того, что ставили памятники другим героям, эти памятники старались сносить. А сейчас их вообще сносят, да? Вот в Одессе сняли мемориальную доску Жукову.
Поиск самостоятельности путем отрицания прошлого. Вот оно такое. Вот. А с этим можно что-то сделать, с вашей точки зрения? Я просто привожу в пример, например, значит, было сообщение из Германии не так давно, что они выделяют 12 миллионов евро для помощи тем людям, которые, значит, пострадали в блокадном Ленинграде и жили в блокадном Ленинграде. Они говорят, что мы понимаем собственную историческую, вот эту вот историческую вину, мы это несем через, там, через поколение, все это передаем, и вот наш, значит, там, посильный какой-то вклад и так далее в то, чтобы там, так, не загладить без, там, вину, там такие фразы не говорятся, но мы вот это понимаем. Вот там это понимают, а в других государствах этого не понимают. Ну, как-то так вот живут.
Ну, значит, надо объяснять, значит, надо говорить.
А услышат?
Знаете, ну, такая очень парадоксальная мысль. Значит, ну, она оттуда же. Значит, я разговаривал с разными людьми, которые сейчас живут на Донбассе. И мне всегда хотелось понять, вот что этих людей заставило взяться за оружие, в конце концов. Или почему они не уехали? Вот те, кто там не воюет, почему они остались и живут там? Ну, это не только ополченцы. Почему вообще люди там остались, почему они там живут? И очень часто мне говорили, а куда мы поедем?
Паспорт российский.
Это наш дом. Это же не вопрос там благополучия. Это вопрос, ну, моей исторической памяти, которая она живет. То есть она материальна. Это же не просто разговор, да, о том, что там пошли, положили, не положили. Человек не уезжает оттуда.
Конечно, с этим же.
И он хочет говорить на том языке, на котором его учили с детства. Он хочет, чтобы улицы назывались именами тех героев, которые называются сейчас. И для него это вопрос принципа. Да. Понимаете? То есть не вопрос количества сортов колбасы, а вопрос принципа. И он остается там, когда стреляют. Потому что у него есть принципы и ценности. Это внешне звучит типа, а не надо нам опять про вот это, там, про ценности, про пафос, про все остальное. Но это есть. Как звучит, это ваше отношение к этому. Я рассказываю то, что есть.
Нет, цивилизации рушились из-за того, что одна отстаивала ценности свои.
Ну вот, там, а мы не хотим, чтобы обрушилась наша.
Безусловно, конечно. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Я просто, честно говоря, ну, я сама пытаюсь понять, а какие есть механизмы для того, чтобы вот этого не было, как там в Советском Союзе, понятно, что там никто не мог представить, да, как вы говорите, что с тубусом кто-то вышел и так далее, а что-то потом вдруг поменялось. И в этом отношении как раз-таки Российской Федерации и вменяют вот эти потерянные 25 лет, что с Украине уделялось мало внимания, то есть как бы прием был такой. Мы, соответственно, снабжаем как-то, там, политически поддерживаем, значит, там, человека, который во власти на Украине, и он все разрулит, а не получается.
Слушайте, ну это тоже парадоксальное вообще мышление. А что должно, нужно было что? Опять повторюсь, ввести Псковскую дивизию на территорию Львовской области и провести очередное там переселение в духе сталинских историй, репатриации. Ну как, ну вот... Да, мы живем в демократическом государстве, ну давайте с ними что-то сделаем. Ну так же не бывает. Значит, тогда нужно разговаривать о том, что, о дипломатии, о народной дипломатии, да? Пусть это кажется, опять же, кому-то набором слова, для меня нет. Что нужно разговаривать с людьми.
Ваша миссия, вот вы видите здесь свою миссию, как вот именно представители и СМИ, и вот в этом контексте, ну, даже народной дипломатии.
Ну, послушайте, ну, на самом деле...
К микрофону не забывайте, Кирилл.
Да, на самом деле, один из моих коллег когда-то сказал, что, говорит, цель СМИ не только информировать. Цель СМИ, значит, в обществах с, ну, разными, скажем, там, степенями развития или так далее. Нет, не картину. Либо продвигать какие-либо ценности, либо охранять имеющиеся ценности. Вот не дать их разрушать. И это очень важно. И мне кажется, что если там в 90-е годы или в конце 80-х СМИ увлекались разрушением, как им казалось, в том числе и ценностей советских, да, значит, и продвижением каких-то новых, каких я до сих пор понять не могу. По крайней мере, потребительские ценности для меня не ценности. То сейчас... надо сделать все для того, чтобы не были разрушены эти ценности. То есть, мне кажется, что СМИ должны вернуться к своей миссии. не только информирование, не только картину мира, но в том числе и некая консервация ценностей.
Консервация?
Ну, в том числе, да.
Ну, не опасно ли это консервировать? И в другой стране вопрос
хорошо,
это же орудие политическое очень часто.
Хорошо, не консервируйте. Ну, давайте это самое, давайте тогда как можно больше продвигать новые ценности, однополые браки и так далее, и тому подобное. Будет проблема с семьей рано или поздно. Понимаете, поэтому как бы вот такие вроде пугающие слова, мы не консервируем ценности, мы их охраняем. Да, мы их консервируем, чтобы они не разрушались. Вот археологи консервируют какие-то здания, потому что они разрушаются со временем. Этим ценностям, о которых мы говорим, они же христианские, они же не советские. Кодекс строителя коммунизма – это вот такая слегка перелицованная история из Библии, да? Ну, это давно все признали. Так вот, этим ценностям тысячи лет, тысячи, не десятки, не сотни, тысячи, да, будем их, как археологи, консервировать, будем их сохранять, потому что если нет, они разрушаются. Их разрушают там не только в Пальмире.
А мне кажется, разрушить можно там, где вот как эта червоточинка возникла, если это как-то все плотно зиждется. Это опять же, когда нас пугает, что если, значит, из Европы придут нам какие-то однополые браки. Да не приживется просто-напросто. Ну не приживется. Ну, другие цивилизации.
Слушайте, ну, это как бы, да. Значит, в Ирландии...
Ну, сам примите, например,
конечно. В Ирландии, да. И в Испании, да. Аборты были запрещены еще не так давно. А сейчас там разрешены однополые браки. Как, значит, не приживется?
Аборты и однополые браки вообще никак не связаны.
Нет, это все про мораль.
Просто, нет,
это
аборты все, просто это... разрешили, потому что если женщина решила сделать аборт, она его сделает, просто есть вероятность, если она сделает криминально, она просто умрет.
Под давлением чего? Что? Долгое время были запрещены аборты. Под давлением католической церкви. Да. Католическая церковь отступила здесь... И, наверное, правильно сделал, я с вами могу согласиться, конечно. Но она отступила и в другом, в однополых браках, потому что отступают от каких-то ценностей.
Значит, понимаете? Главное не перегнуть. Вот видите, как баланс надо, баланс нужно соблюдать.
Надо работать. В любом случае, это к тому, что вы говорите сохранять, а как мы будем сохранять, оно там само, а если работать. Само не растет. Если вы это не защищаете, оно и разрушится.
Культивировать, может, не консервировать, у слушателя Александр спрашивает. Культивировать, внедрять, даже
слово... Да можно найти какой угодно образ, какие угодно слова. Я же сейчас как бы не за слова, я за содержание. Слова, я могу там этих глаголов выписать 18 штук, да? Угу. Я употребил этот, кто-то употребит более яркое выражение, более удачное, более точное, конечно, потому что мы все носители языка, мы как бы, так сказать, соотносим со своими представлениями, конечно, но суть мы уловили. Суть в том, что если за эти ценности не бороться, если их не охранять, если их не культивировать, то тогда придут другие. Все, точка. С другими, ну, вот я не хочу.
7373948, наденьте наушники, будьте добры. Так, ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан, Краснодар.
Да.
Вот, у меня вопрос такой. У меня много родственников на Украине, они не понимают, почему вот мы присвоили себе победу и не считаемся с тем, что многие люди там воевали, партизаны.
Победу
так.
Какую мы присвоили, простите, в Великой Отечественной войне?
У них сложилось такое мнение, что Россия присвоила победу над Германией себе, и ни с кем не это...
Ну, во-первых, Красная Армия все-таки победила, давайте так.
Нет, ну, я понял суть вашего... Он закончился?
Да, все.
Да? Я понял суть вопроса. Смотрите, ну, вот это пример того, как работают сознанием людей, да? Угу. Потому что, ну... Ну, как можно присвоить то, что принадлежит всем? Если 9 мая люди в Киеве идут и несут цветы во Львове, в Тернополе, то что вы можете у них отнять и присвоить себе? Понимаете? А вот когда начинаются вот эти вот «они у нас отняли и себе присвоили», то это тексты, которые я слышу в эфире огромного количества информационных каналов на Украине. Их там в разы больше, чем в России. В России 150 миллионов, огромная территория, куча событий, да, значит, но каналы можно пересчитать информационные по пальцам одной руки, а там их за десяток, потому что это политическая площадка, так. Потому что информационный канал сам по себе особенно-то неприбыльный, да, если
новости нет... Новости делать дорого, это правда,
да. то ток-шоу вообще легко и просто. Пришел политик, сел, начинает бубнить. И вот он начинает рассказывать. Они у нас отняли все, они присвоили себе и то, и все, и пятое, и десятое. Это цитата из эфира, которую люди потом говорят, о, да, вот он... Депутат Верховного, да, он сказал правильную вещь.
Ну, и плюс нужно все-таки понимать, что огромное количество телеканалов обусловлено тем, что просто у каждого бизнесмена есть свой телеканал, который, в общем, он запустил. Поэтому в этом отношении журналисты становятся орудием тех, кто как бы их нанимает, условно. Будь то политики, журналисты, олигархи.
Есть цель. Понимаете, как бы, ну, олигарх, он же человек, который зарабатывает и считает деньги. Угу. Если он вложился в это и... Как бы эти плановые, так сказать, у него траты, да, угу. То он понимает, что прибыли нет, это не отбивается, но это отбивается в чем-то другом. В чем-то другом в том, что вот они пришли, они бубнят, значит, они формируют свою какую-то там электоральную нишу и так далее, и так далее. И поехала вся эта политическая история. Но они на чем? Проще всего на чем заработать? На ненависти.
На эмоциях, конечно.
Ну и на эмоциях, да, на острых эмоциях. Вот они у нас отняли победу. Кто ее может отнять?
7373-948, телефон прямого эфира. Михалыч говорит, все вспоминаем, то, что закончил 75 лет назад, хватит жить прошлым. Это к вопросу об образе будущего, конечно, который я вам задавал.
Знаете, наверное, может быть, и хватит жить прошлым, да, но мне не дают, например, жить прошлым. Извините.
Осторожно.
Да, не дают, потому что мой дед освобождал Варшаву. А сейчас выяснилось, что нет. Потому что польский премьер говорит, ну нет. И я просто сижу вот так вот перед телевизором, да, и я хочу понять, вот если я сейчас достану пожелтевшие бумаги, я идиот или нет?
Россия,
и мне кому верить-то?
Смотрите, верить фактам. Для начала верить собственным фактам, которые у вас есть, а не того, что говорят в силу политической конъюнктуры какие-то политики.
Я просто полемизирую с нашим слушателем. И как после этого не возвращаться к этим событиям? Вот как? Ну, значит, тогда мне нужно решить, что вот для меня это не важно.
Нет,
вот почему? Вот поляк сказал, супер, замечательно, все, не советская
армия. А зачем верить поляку-то, а не себе?
Нет, подождите, потому что поляк – это не просто поляк, это премьер-министр, он в информационном пространстве, да?
Так.
И тут начинается вот работать вот эта вот вся история, да, о том, что, ну, он же умный человек, он же с телевизора, он же сказал, это как в советские времена, по телевизору сказали, да, а тебе сейчас в интернете напечатали. Это же любимая история, это любимый мем под подъездом. В интернете напечатано. И вот с этим совсем надо как-то справляться. А как? Только тем, что я вспоминаю.
Угу. Благо, архивы открыты в том числе, да.
Но у меня дома свой архив.
Понятно. Я говорю вам в рамках целого государства.
Да.
Если вдруг люди, просто одни люди, которые хотят докопаться, они идут в архивы. Благо, действительно, очень много оцифровано и в открытый доступ передано. А другие, ну, верят, да. Одни говорят, что мы верим российским ток-шоу, другие говорят, мы верим украинским ток-шоу. Другое дело, что если мы пытаемся победить и добиться вот этой вот правды, у нас даже программа есть «Своя правда» называется. Если мы пытаемся какой-то добиться правды, а нам в этом отношении как бы мы в одиночку работаем, или мы можем кого-то привлечь? Почему то же самое Германию не привлекает? Вот тут тоже интересно, в рамках дипломатической какой-то кооперации.
Я с вами не соглашусь. Вы только что сказали, буквально там 15 минут до этого, вы сказали, что немцы выделили 12 миллиардов евро.
Не, миллионов евро.
12, да, 12 миллионов евро для того, чтобы поддержать
это как раз
наших блокадников.
Да, это дела. Польский МИД или польский премьер, это просто эмоциональное такое выражение. Это самый примитивный способ того, чтобы, условно, там, привлечь к себе внимание. А вот дела. Так мы на что должны ориентироваться? На то, что говорит польский премьер в силу, опять же, политической конъюнктуры, которая продолжается долгие-долгие годы? Или все-таки прислушиваться и смотреть, а что делают другие, что делаем мы лично?
Ну, мы должны делать и то, и другое, и третье. Да? Потому что понятно, что мы же не в вакууме. Потому что
Хотелось бы, чтобы нет.
Ну, точно не в вакууме, ну, абсолютно. И все эти истории, значит, опять же, понимаете, на Украине все рассказывают, что Россия в изоляции. Я когда смотрю картинку телевизионную, да, Путин выступающий, я два шеми. А кто тогда, что такое, и не приехавший туда Зеленский. Зеленский сам не приехал, он сам поместил себе в изоляцию. Он взял и не пришел, да? Приехал, но не пришел. А здесь огромное количество людей, которые пришли по знаковому поводу.
Конечно.
Поэтому какая изоляция? Поэтому это все к тому, что обращать, не обращать, конечно, обращать внимание, потому что это же не на лавочке у подъезда сказано, это позиция руководителя страны, который несет, вернее, ну, скажем так, представляет некий политический тренд, существующий сейчас в Польше. Он вынесен на государственный уровень, потому что это заявляет государственный чиновник. Это сосед, это элемент политики, элемент государственной политики. Ну, то есть к этому нельзя относиться несерьезно.
Мне кажется, просто это все продолжается уже не один десяток лет, потому что даже когда была Российская империя, к Польше тоже отношение было такое вот оно. И у Польши было, соответственно, такое же отношение. Ну, как бы это вот исторически так сложилось. Другое дело, я сама честно пытаюсь понять и ответить для себя на этот вопрос, а что действительно можно сделать, кроме того, как, ну, хорошо, там, запустите там телешоу, опять поговорить, какой-то там, не знаю, хэштег, какие-то запустить в социальных сетях, вот эту массированную информационную кампанию, да, сделать. Но получается, мы в это включаемся, потому что мы боимся, что полякам поверят больше, чем нам?
Нет, если бы мы боялись, то сидели бы тихо, ничего бы в ответ не говорили. Потому что, ну, это же разговор на улице, когда напротив вас сильный большой, да, значит, да еще и с ножом, то после его фразы «не вякай», вы не вякаете.
Есть такое.
Да. А в этой ситуации мы отвечаем. Это раз, более того, мы создаем свою повестку, которую должны создавать, поскольку мы большая и мощная страна, большое и мощное государство, которое есть свои национальные интересы, в том числе в сфере исторической памяти. И нельзя об этом не говорить. Потому что, ну, вакуума не бывает, он тогда заполняется чем-то другим. Значит, не вы его заполняете, заполнят поляки.
Это факт. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вот гости вопрос, что элиты – это не весь народ. Так. Сейчас это национальные элиты в народах, понимаете? Я ездил за границу, так, в Венгрию, Словакию, Болгарию, нас все уважали и любили, и русский народ, все мы воевали при фашистов. А сейчас антинародная диктатура и в России, и Украине, и Польше.
Антинародная диктатура, вот, а народ – это другие.
Ну,
это Олег просто наш слушатель.
Нет,
да,
дело, такой, я понимаю. Ага. Значит, дело в том, что с разделением трудно поспорить, да, потому что существует народ и существуют элиты. Я могу парировать и сказать тем, что огромное количество народа на Украине, конечно, хорошо относится и к россиянам, и к России. Угу. Весь вопрос в том, что когда элита у власти начинает создавать политический тренд на войну и запрос на него, то очень быстро в это включается народ. Очень быстро. Удивительно. Я это видел собственными глазами. Понимаете? Поэтому вот тут как я точно без иллюзий. Потому что это кажется, что вот нам не рассказывайте, мы братья навек и так далее. Уже не братья. Потому что уже переименован, например, университет имени 300-летия воссоединения Украины с Россией, в котором я когда-то учился. Демонтируются памятники, переименовываются улицы. И это все история же не на один день. Это уже как бы для поколений. Понимаете?
Задел на будущее, что называется.
Ну, и серьезно, ну, простая вещь. Я, например, я же поймал себя на мысли, что, например, я был в 2008, 2009, 2010 году в Грузии. Я там был как журналист, я там был как турист. С человеком моложе 20 лет проще поговорить по-английски, чем по-русски. А по-русски то старшее поколение, конечно, говорит. А работают... 80% уехавших из Грузии работают в России. И сейчас для них русские – это конкурентное преимущество.
Угу. Кирилл Вышинский был гостем программы «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», исполнитель директор МИА России сегодня. Вам, Кирилл, большое спасибо, что пришли. Приходите к нам еще, и вам удачи в Страсбурге. Ответственная миссия у вас.
Спасибо большое.
Спасибо.